воскрес для того, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Интересно то, что здесь, я не думаю, чтобы здесь говорилось о физически мертвых людях. Потому что помним, когда был задан вопрос Иисусу, а о мертвых вы не читали, что они воскреснут, когда Иисус сказал? Об этом говорит Бог, показал Моисею при купине, при горящем кусте. Он сказал, я есть Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, потому что у Него все живы. Слово «живы» не всегда обозначает вопрос того, что люди на двух ногах ходят. Правда? Потому что физически, потому что описывается такой момент, тот день, который ты вкусишь от запретного плода, смертью умрешь, а 930 лет прожил на земле. Значит, смерть, духовный разрыв, общение с живым Богом. Это мы немножко коснулись вот этого вопроса. Что вы ищете живого между мертвыми? Просто мы вспомнили. Действительно, его там нету. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То была Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказывали о сём апостолам. Интересно то, что Иоанн, который бежал к гробу, он сказал, что остальные жены ничего не говорили. Я не знаю, что он имел в виду, но интересно то, что если посмотреть, как четыре евангелиста описывают распятие нашего Господа, то вытекает интересный вывод. Кто на каком расстоянии стоял от креста, то слышал и то видел. Те, которые стояли непосредственно у креста, то между крестом с распятым Иисусом и стоящими никто не маячил, не проходил туда-сюда. И никто не мог говорить здесь перед ними. Они непосредственно стояли. Те, которые стояли дальше, они видели, как люди головами кивали, как проходили, экали, а вот ты, вот сойди и так дальше. Это тоже очень интересный вопрос. Дело в том, что Иоанн, так, когда описывает Евангелие от Иоанна, он пишет, что Мария Магдалина пришла, сказала Петру и сказала Иоанну. Об этом мы вот в воскресенье вспоминали. Можем сегодня тоже прочесть. Кто что делал? Которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, не поверили им. Кто не поверил? Было 12 и один предатель. 11, 11 минус 2, 9. Если там был Фома, то хорошо, если Фомы не было, 8. Значит, вот эти остальные апостолы показались им слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие. Но интересно, что Иоанн пишет, что мы бежали вдвоем. И Иоанн обогнал Петра и стоял возле гроба, не зная, ну, не описывается, не решился зайти туда. Петр зашел, зашел Иоанн, увидели и... Иоанн описывает, уверовали. Интересно то, что каждый пишет то, что сам переживал. И думая, что я переживал это, наверное, и мой соратник или рядом стоящий, наверное, тоже это самое же переживает. Дай Бог, чтобы это было так. Хотя не всегда оно так бывает. Но Петр, встав, побежал ко гробу, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Иоанн пишет, и уверовали. Иоанн пишет, и уверовали. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, то что они не узнали Его. Скажите, А у нас никогда не бывало в жизни такого, что Бог посылал к нам кого-нибудь, но глаза наши были удержаны, и мы не придавали этому значения. Никогда такого не бывало, нет? Не помню, при каких случаях я рассказывал вам события, чего это ради бабуля рассказывала мне. Это не моя бабушка была. Это пожилая была сестра. Что-то ее Бог тогда побудил рассказать. Я, говорит, ей что-то хочу рассказать. Я сидел возле ее постели и слушал, а мне было тогда 9 лет. 10. Может быть, 12, ну, примерно. Приблизительно такой возраст. И она рассказывала, я, говорит, с упоением всегда читала Библию. У меня, говорит, большая-большая Библия была. Ну, вот помните, кто в той стране оставили, а может, кто-то с собой привезли такие дедовские. Громадная, большая, может быть, даже со славянскими вариантами написания. И читала Библию, лежа в кровати. Ну, тяжеловато ей уже было физически. И вдруг смотрю, зашла, видимо, говорит, моя сестра в белом белоснежном платье. Видимо, хотела мне, ну, похвалиться. Вот видишь, какое платье сшила. Я думаю, подожди, сейчас я вот дочитаю и посмотрю. Но она, говорит, не дождалась и вышла. И в этот момент я слышу, кричат: «Ангел! Ангел!» Ну, не горело у нее сердце, не знаю. Почувствовала, не почувствовала. Она посчитала, что эта сестра показывает платье. Вот, дескать, посмотри. То есть, когда читаешь, вот немножко боковым зрением видно, вот человек зашел, длинная белая одежда. А лица еще не видела, не поднимала своих глаз. Священное Писание описывает, говорит, странноприимство, не забывайте, через это некоторые из вас оказали гостеприимство ангелам. Есть такое местописание. Если бы ангелы заходили с крыльями, я думаю, наверное, все бы гостеприимно встречали. Бывает, они приобретают вид людей, которых мы не очень перевариваем. Это мы коснулись вопроса того, что зачастую, вот видите, здесь вот их глаза были удержаны. Им и в голову не пришло, и в сердце не пришло, что это был Сын Божий. Ну, правда же, не пришло? Не пришло. Послушайте, дело в том, что мы зачастую бываем такие же, как Фома, может быть, еще и побольше. Помним, да? А Фомы, говорит, тогда не было, когда приходил Иисус. Ученики ему и рассказывали, и что он сидел с нами, и что он ел вместе с нами, и что мы могли его ощупывать. Ну, правда, да? А Фома что заявил? Не поверю, пока мест сам не увижу. Дальше. Пока мест перст не вложу в рану от гвоздей и руку между ребер. Не поверю. Ну, вот такие бываем мы к стыду нашему. И вот получается, Иисус пришел, вспоминаем, да, и сказал: Фома, подай твой перст и вложи, руку твою тоже вложи. И не будь неверующим, но будь верующим. Знаете, сегодня мы легко это читаем. Но как сегодня нам может не вмещаться приход ангела к какому-то тому брату, тому или тому, точно так Фоме не вмещался приход Сына Божьего. Романтичная сказка. А ему конкретно было сказано. А вот этим двум в Эммаус, забегая наперед, 25 стих, тогда он сказал им: «О несмысленные», то есть не имеющие смысла, дальше, «и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Так в ком вина? Кто виновен в такой медлительности? Медленная реакция. Знаете, сегодня знатоки компьютеров знают, что медленность реакции компьютера бывает по двум причинам. Или он перезанагружен информации, что она у него уже не вмещается, его объем уже чуть ли не переполняется, он не выдерживает. Либо в нем вирус сидит. Понимаете, что получается? Значит, вы переполнены вашим мышлением настолько, а мы вот думали, было. То вы хотите Бога на свой аршин мерить. Помним страшное состояние, когда женщины договорились одного ребенка съесть, а потом на другой день другого там или как, ну, на другой период времени. И одного съели, а второго спрятали, там, помните, целая история была. помоги моему горю. А в чем оно заключалось-то? Получается, если бы съели бы второго, горя бы не было. А раз моего съели, а того спрятали, то вот оно, мое, говорит, горе. И потом вспоминаем, да, Бог сказал, говорит, завтра у ворот Самарии лучшая мера, ячменя там, пшеницы, гроши, копейки будет стоить. И там интересная фраза, и сановник, на руку которого опирался. Помните, мы тему разбирали, на кого мы опираемся, на что мы опираемся? И можно ли на нас опереться? Говорит, если окна неба откроются, может ли это такое быть? Вообще странные вещи, правда? Ты находишься в центре Израиля, ты должен знать и доставлять к вере, и вдруг ты вопреки веры, веру в людях разбиваешь. Чем? От избытка сердца проговорили уста. Но ведь зачастую мы сидим в рядах и помалкиваем. А потом где-нибудь нас выхлестнет. И мы где-нибудь выскажемся. И когда мы где-нибудь выскажемся, потом мы удивляемся, почему наши глаза видят, а духовного хлеба мы вкушать не можем. Никогда не задумывались? То Бог сказал, за то, что ты так сказал? В адрес Бога? Вот ты, говорит, глазами твоими будешь видеть это, но ты есть этого не будешь. Там его вообще растоптали. Хотелось бы думать, что он покаялся. Практика жизни показывает, что часть людей кается, а часть еще больше и ожесточается. Здесь уже в Америке это видно. Итак, мы возвращаемся к вопросу 16 стих. «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». Почему-то в моей Библии акцент на глазах стоит. Проверьте ваши Библии. А кто удерживал глаза ихние? Написано, народ сам себе ослепил глаза. Ты думаешь о себе, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды, разбогател и так дальше, а не знаешь, что ты слеп. Значит, глаза удержаны, чтобы увидеть свое реальное духовное состояние. А кто это делает? Интересно то, что повреждение глаз... Помните, мы как-то с вами рассуждали вопрос повреждения Евы. У нее повреждение ума, повреждение глаз произошло после того, когда она съела или до того, как она даже взяла? До того. Вот когда она разговаривала с дьяволом в диалог, этот диалог повредил ее, настолько мышление повредил, что даже глаза ее были повреждены, и у нее желания особые даже появились. Все, она была готова. Ей осталось только взять, сорвать и съесть. Теперь ты ее хоть руки свяжи, она пойдет туда. У нее глаза повреждены. Говорят, что змеи, те, которые с ядом, они плюют глаза, чтобы отравить. Говорят, что исследователи, когда исследовали больших змей, то для исследования брали стекла. Ну, как-то я рассказывал о стеклах, когда змея ударила в стекло. Видимо, она должна была какое-то нападение сделать на человека. Цель ее, я не знаю, стекло разлетелось. Другой случай мне рассказывали конкретно. Медики говорят, ты знаешь, говорит, удивительно, что, говорит, перед прыжком или как, змея, говорит, плюнула. И плевок попал как раз на стекле в область глаз стоящего за стеклом человека. То есть, получается, если бы не было бы стекла, то плевок яда был бы точно в глаза. Но из-за того, что впереди человека стояло стекло, а змея не распознала, что это предмет, то отпечаток плевка вот этого яда попал в область глаз. Я думаю, что это определенные прообразы духовного вопроса. Как умудрился дьявол при разговоре так поразить глаза? Все, готова добыча. Тут написано, глаза и были удержаны. Я не думаю, что Бог удерживал ихние глаза для того, чтобы открыть ихние сердца. Но не должно этого быть. Потому что Он их обличает и говорит, медлительные, несмысленные. Там нужно покаяние получается. Откуда у вас такое мышление взялось? Но ведь это мышление, это следствие чего-то, правда? Отделать нечего же, оно не происходит. Знаете, бывает момент, слепой слепым ведется, да? Или слепой ведет слепого, оба окажутся в яме. Причина – ты взял и доверил себя положился на человека, оперся на него, доверился ему. Ты уверен в нем, что ты доверился? Апостол Павел говорит, если мы придем, или даже, говорит, ангел с неба, и будет говорить не то, что мы проповедовали вначале, да будет что? Анафема. Не в смысле проклятия в адрес говорящего, а под проклятие ставится то слово, которое передано, и ты поставишь себя под проклятие, если ты его примешь. Написано, а вот эти, говорит, оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Практика работы с народом показала, я сейчас не могу сказать, какой процент, но не маленький, зачастую повреждение народа при исповеданиях, вскрываемое, есть следствие неправильно преподанного учения. Может ли такое быть? Да. Священное Писание говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как некоторые. Учений нашим нет ни заблуждения, ни корости, ни лукавства, ни нечистых побуждений. Заметьте, что он сказал. Мы коснемся когда-нибудь этой темы относительно, чем мы движимы и кто чем движим. Оказывается, зачастую бывает, когда человек заинтересован из любостяжания, прельщать будет вас вкрадчивыми словами, а любостяжание людей. Замечаете, да? Значит, получается, темы бесед, проповедей будут поставлены так, чтобы людей поближе, поближе, побольше, побольше. Вы, говорит, любите предвозлежание, председание, чтобы вам говорили учитель, 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 да? Интересно то, что если народа научить личному общению с Богом, то народ навряд ли понуждается в учителях, правда? Или не успели за мысль? Но если народ все время на привязи держать, то они и будут ходить. Учитель, а как здесь поступить? Учитель, а как здесь поступить? Написано, неправильное действие. А какое, говорит, правильное? Явилась благодать человеколюбивая, научающая всякого человека, но не через посредничество учителей. Ну да или нет? Да. Поэтому, знаете, можно вырастить из детей великорослых, но по уму младенцев. А можно с детства приучать к самостоятельности. Я говорю о духовных вопросах. Правда? Правда. Поэтому это вот такой момент. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? Отчего вы печальны? Вот интересно, следствие печаль. От того, что глаза удержаны. Потому что несмысленные медлительные сердцем, потому что у них, видать, были какие-то учителя, потому что они восприняли вот так. А еще если глубже копнуть, то там можно найти причины, а почему им так выгодно было воспринимать? Откуда во это? Откуда во? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом всем народом. Так кого они в нем видели? Человека, да еще и пророка. И всего лишь. А вспоминаем, Иисус однажды спросил, интересный вопрос, скажите к апостолам, за кого меня почитают люди? Ну, зная уже последние дни, когда, помните, ученики сказали, вот мы теперь видим, что нет тебе нужды, чтобы тебе говорить о ком что-либо, потому что ты, говорит, все знаешь совершенно. В тот бы момент задать вопрос, а ты что, разве не знаешь, за кого тебя люди почитают? Одни за Илью, другие за Моисея, кто-то за какого-то пророка воскресшего, кто-то за Иоанна, которому голову отрубили. Ну, они все говорят, а вы за кого почитаете? Помним, Петр сказал, «Ты сын Бога живого». И ответ, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой, сущий на небесах». Так кому Отец открывает? В одном из посланий Павел пишет, «А мы знаем, кто любит Бога, тому дается ведение от Бога». А Иисус говорит, «Кто мало любит, тому мало прощается, а кто много любит, тому много прощается». Получается взаимоотношение. Можно всю жизнь учиться у ног Господа и быть неучем. Причина разная, но самое страшное написано. Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Причина, ну там говорится о женщинах, водимых различными похотями и так дальше. Но похотями водятся и мужчины, и девушки, и парни, независимо от возраста. Кто кем побежден, тот тому раб. Послушайте, а где такое видно было, что вы понимаете, ну, как сказать, раб дьявола мог спокойно иметь свободные уши и глаза, чтобы слушать, что говорит Бог. Иисус говорит, почему, говорит, мои слова не вмещаются в вас? Почему вы не можете слушать слов моих? Вспоминаем, да? Потому что ваш отец дьявол, и вы исполняете похоти отца вашего. В свое время царица Савская, помните, что сказала? Когда она пришла, посмотрела на мудрость Соломонова, говорит, а мне, я не помню, половины, что ли, не сказано того, что я, говорит, здесь увидела. И там описывается одна тонкость интересная. Когда она посмотрела, значит, что у него едят, как у него едят, как у него прислуживают, какие у него слуги, какая стройность этих слуг. Она посмотрела, какие идут жертвоприношения, как построена вся вот эта система, или как это выразится, ну, вид образа жизни. Она одно сказала, блажены народ, у которого ты царем, и блажены слуги твои, рабы твои, видящие твое лицо, насколько я помню, но это уже детали, и слушающие слова твои. Интересно то, что Иисус говорит притчу, одному дал там 5 талантов, другому 3, третьему там 1. Каждый умножил, кроме последнего, да? Интересно, а как тот, который 5, сделал 10? А как тот, у которого было 3, сделал еще 3, получилось 6? Оказывается, можно рядом находиться и все учиться. Учиться так, что, ну, с прибылью. Иисус сказал, довольно для ученика, чтобы был как его учитель. А для слуги, чтобы был как его господин. Правда, так написано? А как это можно умудриться, что рядом находящиеся становятся как учитель, как господин, а рядом другие не становятся? Вот тут вот захламлено сердце. Написано, Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Вселяться могут только живые. Не задумывались? Вселяться – это обращение к тому, кто может перемещаться для вселения и жить. Интересно дальше написано. Слово Божие живо. Если глубже, оно живое. И живое может вселиться, если там есть место. Если там занято, не вселится. О премудрости в полной Библии написано, она удалится от неверных умствований, устыдится приближающейся неправды, не будет обитать в теле порабощенным грехом. Есть в полной Библии немножко несуразные места, наподобие такого момента, как говорится, вот он говорит, Иуда, этот Маковей стал молиться об умерших, чтобы Бог их там, значит, в небо взял. Какие, говорит, такие, ну, благочестивые мысли. Ну, это же не логика, правда? Иисус сказал, умер человек, дела идут его вслед за ним. После смерти все заканчивается. Поэтому есть такие места в полной Библии, что ой-ой-ой. Потому оно и не вошло в каноническую. Но вот эта фраза о премудрости, которая устыдится приближающейся неправды, не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Здесь говорится о большой глубине. И мы рассматриваем вопрос, оказывается, ну не получается принять, и получается медлительность, потому что там загружен, надо разгрузиться. Удивительно то, что мы умудряемся, взрослые, быть загруженными до старости. Как-то брат Миша Ходаковский рассказывал интересный случай. Может, я не совсем точно, приблизительно. Старец никак не мог умереть. Насколько я помню, это был член церкви, принявший Святого Духа, проповедующий истины Священного Писания. А не мог умереть, Потому что Бог знал, что если тот умрет, то знал, куда он пойдет. Оказывается, в детстве подростком, когда был на перекрестке деревенских дорог, столб стоял с указателем Ивановка, Степановка, какие там деревни, куда, какая разница. Они, мальчуганы, помните его, раз и перевернули наоборот. Идет в Степановку, попал в Ивановку. Да чтоб тебя, того, кто этого столба перевернул. И вот это проклятие за ним было до тех пор, пока кто-то не повернул этого столба. Это проклятие сопровождало человека. Удивительно, что это проклятие в мышлении человека не мешало ему принять Христа своим спасителем. Я иносказательно говорю, пожалуйста. В мышлении человека не мешало ему обещать Богу добрую совесть. Не мешало ему в его мышлении принять Святого Духа. Но мешало ему наследовать жизнь вечную. А это во что он играл? Великий обман? И этот обман был обнаружен у гробовой доски? То слава Богу, что был обнаружен. Человек покаялся, освободился и мог перейти. А давайте-ка в этот вопрос мы бы включили, знаете, какой момент? Когда он принимал Христа своим спасителем, а если он с детства был в христианской семье, тот момент, когда он обещал Богу добрую совесть. Но никому не было дела, видимо, подвести его к покаянию на предмет таких поступков. Правда? А кто теперь виновен в том, что его не подвели к этому? Проповедующие? Первое. Согласно Священного Писания, благодать человеколюбивая, научающая всякого человека, значит, он уши свои закрыл. Первый виновен он. Следующий вопрос. Дальше уже виновны родители, потому что с ним не пробеседовали, не проработали. А почему до них Бог не достучался? Следующее. Можно вину поставить проповедующим Евангелие. Но дело в том, что раньше было учение, оно и на сегодняшний день. Ты войди в воду, крестись во имя Иисуса Христа, вода все грехи уносит. А что же оно проклятие за этот столб не унесло? Расходится, правда? Не сходится, а расходится. Если вода унесла это проклятие, то зачем нужно было от этого проклятия освобождаться у гробовой доски? Тогда или нет? Я для вас как будто бы Марс открываю. Ну и реакция же. А знаете, почему такая? Потому что мы заполнены таким пониманием. Потому для нас это что-то новое. Ну, и не укор, но это правда. Мы родные братья вот этим двум идущим в Эммаус. Иисус не укорял. Он правду говорил. Мы сегодня рассуждаем правду. Поймите, вот тот служитель церкви, которому было сказано через Иоанна на острове Патмос, «Скажи, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, откроет, войду к нему». Для меня это звучит, знаете как? Я ему и так говорил, не реагирует. Я ему и так говорил, не реагирует. Я ему любыми методами, существующими у Бога к человеку, говорил, никакой реакции. Иоанн, теперь следующий метод остается, последний, замыкающий. Ну, для меня так оно звучит, может быть, еще не последний. Напиши ему. Он в таком состоянии, я стою у двери и стучу, он не слышит. Никогда так не читали? Или я что-то новое говорю? А почему такой метод нужно использовать? А потому что человек закрыл. А почему закрыл? Потому что благоустроение видит, да неплохо и в духовных вопросах, да и в материальных, да и в физических, да и в церковных, да и во всех. Ну, посмотри, какой успех! Ну, Духа же Святого принял, завет же с Богом вступил, а когда проповедовал, ведь Бог же брал же в удел. А куда деть место Писания? Мы именем Твоим проповедовали, чудеса творили, бесов изгоняли. А как это может быть? Вот на примере этого вопроса есть хороший вопрос задуматься. Движемся дальше. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? Отчего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом всем народом?» А мы с вами в это рассуждение пустились, как в большое море, после того, когда вспомнили: «А вы за кого меня принимаете?» Как? Так я для вас пророк? Или? И у меня вопрос возникает. Ну, Петр сказал: «Ты есть сын Бога живого». Я понял. А остальные такого же мнения? Или при своем мнении? Или: «Хорошо, слава Богу, что он нас не спросил. Ну, молодец наш Петр, давай вперед, за всех отвечай». Удивительно то, когда нам нужно каяться и исповедоваться. Ну, мы все люди. Ну, у нас у всех бывает. А что ты за спиной всех прячешься? Говори: «У меня». Как стоит вопрос нашего «я»? «Я сделал», «я сказала», «я», правда? А как покаяние «мы», «у нас» за спины? Ну, Петр-то исповедал. Но зачастую бывает, язык говорит одно, а жизнь показывает другого. Они, говорят, устами исповедуют, а делами отрекаются. Так написано? Написано. Итак, значит, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши, для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Вот их интересовала в нем только вот эта деталь. А мы надеемся, к стыду нашему, на Бога, который меняет, что заболели, помолились, выздоровели. Не имеем зарплаты или работы, помолились, получили. Не имеем места жительства, помолились, получили. Не имеем машины, помолились, получили. И получается, вся сущность надежды нашей только на материального гуманитарного Бога. Ну тогда или нет? А вот такую бы нужду. Братья и сестры, поддержите в молитве. Вы знаете что? Я вижу, что мои глаза слепы. Я вижу, что я самонадеянный. Вижу, что вот такой. Вижу, что такой. Помолитесь за меня. Вижу, что на торжище, где нужно уже быть в деле Господнем, я все еще стою и торгуюсь. Мне трудиться или не трудиться? Такого никогда не было, не? Помолитесь. Раньше Бог брал в удел, теперь я стою вне удела. Помолитесь. Раньше стих, песнопение, молитва, проповедь были в силе Духа Святого с помазанием, а теперь сухая. Помолитесь. Без работы оказались мы. Бог не берет в удел. Мы говорим: «Водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». Водимые? А похотями водимые что такое? А мыслями водимые? А вообще грех такой существует? Мысленный? А? Как по-другому сказать? Есть такое интересное выражение. Предавались помыслам. Это вот помыслы нападают, и в эти мысли человек погрузился и плещется в них, как в воде. Мысли его гоняют, гоняют, гоняют. Вот такой грех существует. Не мечтайте о себе. Есть такой грех, нет? А вообще об этом проповедуется, нет? Мечтать о себе. Что это такое? В мечтах нереальные вещи. Думайте о себе скромно. Мы сегодня не будем касаться, иначе время не хватит, оно там бежит. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. То есть, как его распяли. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказывали, что они видели в явлении ангелов, которые говорят, что он жив. Мне почему-то кажется, что не поверили, что они видели ангелов. И посчитали, что вообще они ангелов не видели, придумали. Как могут ангелы подтверждать то, которое невероятно? Не может быть, что он воскрес. О, если бы нам Бог позволил увидеть, прежде чем вот появилось Евангелие, написанное как книга, как оно выстрадалось верой, надеждой и любовью. Ведь чтобы об этом повествовать, в это надо поверить. Либо об этом должны многие говорить, что это нужно рассказать. Ты знаешь, что сегодня говорят у нас в городе? Вот о чем говорят. Невероятные вещи, но все говорят. Надо же написать это. Если бы мы это увидали, как оно рождалось все. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Значит, получается, Мария Магдалина рассказала, что она видела его. Похоже, что да. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему». Оказывается, мы можем веровать кое-чему. Оказывается, мы можем веровать тому, что нам выгодно, или на что у нас хватает способности веровать. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимый для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Уже и Симону достоился благословение. В какой момент, конечно, пока неизвестно. Но в Священном Писании Павел говорит: явился Симону, потом всем остальным апостолам. Очень похоже, что Симону достоился. Интересно, а как мы думаем, Симон первый увидел или Мария Магдалина первая увидела? Правда, загадка. Пока неизвестно. Но почему-то Павел пишет первому Симону. Может быть, из людей вообще, а может быть, из апостолов в частности. Которые говорили, что Господь истинно воскрес, явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. В моей Библии акцент «узнан». Узнан не в речи, не в беседе, а в преломлении. Я не знаю, что это значит. Но что-то, видимо, для них было очень дорогое, и ключик для того, чтобы открылись, ну, последние, как сказать, секреты их внутренности, это нужно было благословить. Не в благословении узнан нами, а в преломлении. Преломил, и глаза открылись. Интересно, Боже, а у нас в преломлении хлеба глаза открываются или нет? Господи, вот чтобы всегда так бы открывались глаза. только встали, помолились, только преломили, а наш Господь с нами. Не то, что Он только появился с нами, а вот это ощутить этот вопрос, только, пожалуйста, не эмоциональной стороной. Ну, они говорят, у них сердце горело. Ну, где оно у них горело? Духовно горело, душевно, физически. Мне почему-то кажется, что оно у них целиком горело. И духовно, и душевно, и физически, и по-всякому. Там огонь полыхал, не поймешь какой. Но они прекрасно поняли, какой. Ну, это мое мнение такое, не знаю. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Интересно, а Петр тоже так смутился? Или же он уже по-другому? Ну, не написано. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? Или что такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Иоанн об этом вопросе в послании пишет очень замечательные слова. Мы сейчас коснемся этого места Писания. Первое послание Иоанна, 1 глава. И опять возвращаемся сюда. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Вспоминаем. Возвращаемся назад к Луке. «Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Оказывается, вопрос покаяния только во имя Сына Божьего, не во имя справедливости, не во имя кого-то, чего-то, родственных связей, товарищеских взаимоотношений и так дальше. Зачастую делается ошибка, мягко выражаясь, серьезней и правдивей грех. Дальше повреждение учения, дальше повреждение мышления. Это опасно. Что? Когда подводятся к покаянию, бывают подростки, им говорят: «Но ты же мужчина, покайся!» «Да где написано, что во имя мужчины ты должен каяться?» Где-нибудь такое есть? Или бывают преподаватели говорят: «Ребята, ну ведь вы же завтрашние женихи, ну разве можно так поступать?» Нормально, не? Только мы никого не осуждаем, мы рассуждаем. Или во имя родственных связей: «Но это же твой родной братик, как ты смел обидеть?» Значит, двоюродного обижать можно, тем более троюродного, а чужому глаз вырви. «Ну, мы так же не говорим». Мы так не говорим, но каждый пусть разумеет. А как мы действуем? А почему не говорим «во имя Иисуса Христа»? Правда? Если этого коснуться, я думаю, сейчас у нас еще на 2 часа будет беседа об этих вопросах, а во имя кого, во имя чего мы каемся. Практика жизни показала, что очень многие каются и оставляют грехи во имя женитьбы и замужества. А потом начинаются проблемы в семьях, и притом серьезнейшие. Многие каются во имя льгот, которые будут получать в церкви, что они будут в народе Божьем, что народ – единая семья и так дальше, но не во имя умершего и воскресшего. Некоторые каются во имя того, чтобы наследовать жизнь вечную. Это неплохо, но я не думаю, что это хорошо. Чтобы было понятно, когда-то купили раба, он возмущался, я не буду на тебя работать. И когда его привели домой, то ему было сказано, а я, говорит, купил не для того, чтобы ты на меня работал, а для того, чтобы ты был свободным. Итак, ты, говорит, свободен, снимите там с него кандалы, цепи, я не знаю, в чем он там был, веревки. Вот домик для свободных, ты будешь там жить. А тут говорит, я тебе всю жизнь должен, я на тебя всю жизнь буду работать. Нет, 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 ты мне ничего не должен, и ты на меня не будешь работать. Если ты хочешь, это твое личное право, но, пожалуйста, не в долг. Потому что Священное Писание говорит, если я не проповедую, то горе мне, потому что это прямая моя обязанность. И если я из-под палки проповедую, если по обязанности я прихожу, то мне, говорит, награды не будет. Если, говорит, я вообще ничего не делаю, то за это еще и наказание будет. А если, говорит, я делаю с желанием, старанием, доброохотно дающего любит Бог, тогда, говорит, будет мне награда. Так что мы касаемся вопроса, во имя кого, во имя чего. Некоторые трудятся во имя награды. Но нигде так не написано. Написано, если трудишься, трудись во имя Господа. Если мы трудимся во имя награды, то поневоле у нас проявляется страшное действие. Мы начинаем присваивать себе успехи. Адамовская натура такая противная, везде это «я» вылазит. Везде. И когда, говорит, вы сделаете что-то, то вы скажите, мы рабы, ничего не значащие, сделали, что должны были сделать. И получается горе нам, если мы не сделали, если не сделали свое время. Зачастую бывает, церковь присваивает то, что не имеет права. Братья и сестры, я хочу поблагодарить вас, церковь. Вы знаете, за меня столько несли молитв, постов и так дальше. И по молитве вашей вот Бог соделал. Какие вы молодцы! Не по вашей молитве соделал, то слава Богу, что Бог достучался до ваших сердец, произвел в вас действие и хотение, и вы сделали это с огромнейшим желанием, исполнивши прямую вашу обязанность, и горе вам, если бы вы бы не молились, и теперь вот это благословение будет передано только Ему. Не нам, но Твоему имени слава. Ну, конечно, осел никуда не денется, на котором сидит Иисус. Ему придется топтать одежды и пальмовые листья. Но нужно согласиться, что одежды были полагаемы не под его копыта. Ну да или нет? Это для осла чаевые. Пожалуйста, потоптать можешь, но не больше. Не тебе это было дано, ему. И поэтому мне в этом случае нравится место Писания, когда говорит старцы, 24 старца в небе, книга Откровения, у них на головах золотые венцы. Чьи венцы? Принципиально ихние, потому что они удостоились. Павел говорит, а теперь готовится мне венец. Мне, не кому-нибудь, мне. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Но вот они сняли свои венцы золотые, и под ноги ему. Говорит, достоин ты. У человека был случай, когда мать помогла сыну своему после военные времена, ну, образно встать на ноги, закончить отличием общеобразовательную школу. Ему наградили натурального золота, чистого золота. 99-я, кажется, проба раньше была, или 98-я, я не помню точно. Золотые медали за отличие и успеваемость в учебе. И его когда наградили, кажется, это одна была медаль на всю школу, а может быть две-три, кому-то, не помню. А мама была в рваной старой одежонке, а все сыну отдавала. От этого он эгоистом не стал. Он был человеком. Я не знаю, верующий, неверующий. Но детали. И потом он взял маму и вывел в середину актового зала. И во всеуслышание всем сказал: «Это ты меня кормила, воспитывала, одевала. Ты создала для меня условия, чтобы я учился, чтобы я не бегал, подрабатывал. Ты взяла на себя всю нагрузку. И вот теперь эта золотая медаль по праву принадлежит только тебе». И отдал ей. Ох, да, люди немножко прозрели. Мы говорим о вопросе получения венцов и славы, отдать ему. Покаяние, прославление, исповедание, все во имя Его. Только во имя Его. К стыду нашему бывает момент, что нам приходится исповедовать грехи наши. Я не знаю, как выразиться, но для того, чтобы помолились за исцеление. Вот интересно, понимаем, да? Вот во имя Его мы не исповедовались, мы не покаялись. А когда болезнь прижала нас к стене, так окончательно или к постели, то теперь, чтобы выздороветь, мы исповедуемся. Ну, как это рассуждать, да? Правда? Значит, это нужно было придавить нас, чтобы мы... Кто-то, интересно, рассматривал, говорит, когда собирали святой священный елей из оливков, то выдавить можно, выбить можно, а вот чтобы оно само вытекло. Вот то, что само, вот то говорят, что считается священным и отдается Богу. Остальное выжимай, выколачивай, это уже твое. Вот. Когда мы идем на исповедание, покаяние, освящение не из-под палки, не из-за страха наказания, не из-за страха воздаяния, не из-за того, что мы заболели, не из-за того, что нужно идти в небо, а вот сердце там что-то происходит, а по справедливости, правда, да? Я думаю, это священное такое вот исповедание, покаяние, ну, высший сорт, да? Или что-то новое такое, нет? А когда из-под палки... И то начинаем, знаете, там выковыривать какие-то по мелочам, какие-то комариков отцеживать, вот, а верблюдов оставляем, а слонов тем более прячем. Не все, не всегда, но все-таки. Это правда, это правда. Проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Слава Богу, за сколько лет мы, наконец, закончили Евангелие Луки. Тщательно разжевывалось оно у нас, неторопливо. То одни вопросы возникали, то другие. И вот в канун воскресения Христова мы, наконец, закончили. А дальше мы посмотрим, что мы будем дальше исследовать. Теперь у нас уже время к молитве. Пожалуйста, братья, поделитесь словом. Пригласите к молитве, будем молиться.